Четверка Юэ ответно махнула бунчуками, Чен швырнул бритому стражнику горсть монет, деньги были кабирской чеканки, но бритый ловко и с видимым удовольствием поймал их на лету, каким-то чудом не уронив ни одной, и мы въехали в Мэйлань. Тихо-тихо. Даже Обломок вел себя вполне прилично. Я поглядывал по сторонам и молча радовался. Многоярусная пагода с резным ажуром перекрытий, ровная брусчатка мостовой, фонтан в виде прыгающей рыбы, храм небесного молота на площади. Вон за той лавкой жила семья прямых мечей Дзянь Тайшень, с чьими отпрысками я 2 года вместе учился у сурового и строгого ворчуна Пудхи, имевшего поперечную рукоять и вместо гарды что-то вроде нынешнего ченого наруча. Сколько лет прошло, сколько придатков умерло, надеюсь, своей смертью. Небось, правнуки их теперь здесь живут, а ворчливый Пудха наставляет новых блистающих. Из всех нас Мэйлань толком знал я один, если это можно было назвать толком, потому что прожил я здесь в 3 раза меньше, чем в Кабире. Чен и Кос могли лишь озираться по сторонам, сгорая от любопытства. Цай был тут 1/2 года назад, но проездом из Шулмы в Кабир и почти ничего не запомнил. Обломок, если верить ему, посещал Мэйлань так давно, что с тех пор не изменились разве что городские стены. Я подумал, что Цзю тогда никак не меньше 500 лет, если не больше. Зарахит молчал и делал вид, что Мэйлань его вовсе не интересует, но с ним и так все было ясно.
«Куда теперь?»
— поинтересовался Сай после очередного поворота. «В фамильную усадьбу высших дангьенов вэйской ветви», — ответил я Чен, когда железные пальцы коснулись рукояти. «Или, если угодно, в дом наследных ванов Мэйланя, анкоров вэйских. Интересно, там все по-старому?» И через 1/2 часа я ответил сам себе: «Да, все по-старому». Усадьба за прошедшие 10 лет изменилась мало. Все та же невысокая, чисто символическая каменная ограда с чугунными остриями по краю, знакомые узорчатые ворота, ведущие в тенистый сад, где среди насаженных в хорошо продуманном беспорядке деревьев и кустов велись посыпанные белым песком дорожки. Они вели к летним павильонам и парадному залу, по обеим сторонам которого располагались флигели и надворные постройки разного назначения. В левом флигеле, как я помнил, жили малые блистающие дома и их придатки. Позади зала располагалась круглая беседка на берегу пруда. За прудом начиналась галерея, ведущая к еще одному 2-этажному строению, на 2-м этаже которого 100 лет назад жил молодой и глупый единорог, и будущее было светлым и безоблачным, а прошлое — коротким и радостным. Вся усадьба содержалась в образцовом порядке, что доставило мне немалое удовольствие. Впрочем, Зарахит тут же отметил... Ну ладно, не будем повторять, что именно отметил въедливый экс-дворецкий, но половину хорошего настроения как ветром сдуло. У внешних ворот отдыхал молодой придаток в длиннополом халате со стоячим воротником. Ни меня, ни Чена, ни тем более остальных он знать никак не мог. Но рядом с ним, повинуясь неслышному зову, Чен быстро сдвинул меня себе за спину и сверху прикрыл краем марлотты. Руку с моей рукояти он не снял, так что я прекрасно слышал за двоих, оставаясь незамеченным. Дело в том, что рядом с молодым придатком блестел на солнце старый двуручный топор Ляо Дафу, наш постоянный привратник, который узнал бы меня с первого взгляда. Из-под марлоты я видел, как достойный Ляо церемонно приветствовал гостей. Вот кто должен понравиться Зарахиду. А привратник-человек громогласно осведомился, спугнув с ограды стаю голубей:
«Кто вы, благородные господа, и по какому делу?»
Этим обращением он в очередной раз польстил тщеславному Косу и вызвал легкую улыбку на губах Чена. Хотя я подумал, что тщеславие Коса, да и многое другое, скорее всего, напускное.
«А скажи к нам, любезный», — покровительственно начал Антанья, «нет ли усадьба анкоров вейских ванов Мейлане?»
«Она самая», — моргнул привратник.
«Она самая», — сверкнул топор Ляо, когда Зарахид повторил вопрос Коса слово в слово и с теми же интонациями, хотя не мог его слышать.
Я хихикнул под Марлотой и немедленно умолк, оглядывая внутренний двор. Там стояли многочисленные столы, возле пруда на вертелах жарились бычьи туши и вообще повсюду царили суета и шум. Вне всяких сомнений дело шло к большому празднеству.
«Так все-таки, благородные господа, кто же вы будете?» — настойчиво повторили вопрос Ляо и его придаток.
«А будем мы, собственно...» — с достоинством ответствовал Кос, выпячивая свой и без того внушительный подбородок. «Будем мы... Чен Анкор Вейский и его дворецкий Кос Антанья».
«Ведь я же уволил этого прохвоста», — подумал Чен, но вслух ничего не сказал.
«Так мы вас-то выше, Чен, и дожидаемся!» — простодушно выпалил привратник-человек, становясь перед Косом на вытяжку.
Я еще подумал, что Ляо, повременивший вытягиваться, выбрал себе туповатого придатка. Сам топор, увидь он меня или любого другого высшего, никогда не перепутал бы дворецкого с господином. А может, это я так, от глупой гордости, и тот же Зарахид выглядит в 10 раз импозантнее меня?
«Это он, высший чен», — нехотя сообщил Антанье привратнику, кивая в нашу сторону.
Придаток недоверчиво смерил взглядом фигуру Чена, но тут Чен откинул Марлотту и сдвинул меня на положенное место. Взгляд придатка уперся в правую Ченову руку, а топор Ляо, не участвовавший в разговоре людей и настороженно поглядывавший то на Зарахида, то на Дзю и Сая, мгновенно узнал меня. «Что значит выучка?» Ляо с восторженным свистом отдал мне самый торжественный салют, на который был способен. Его придаток вытянулся теперь уже перед Ченом, а я некоторое время просто наслаждался произведенным эффектом.
«С приездом, высший Дангьен!» — отрапортовал Ляо. «А ваш родич, скользящий перст, отправился с утра к Шульхаре вас встречать. Наверное, он скоро вернется».
«Наверное!» — раздалось позади нас. «И даже наверняка! Привет, единорог!»
Один из двух услышанных мною голосов принадлежал блистающему, хорошо знакомому мне старшему родичу-близнецу Дангьену по прозвищу «Скользящий перст», старейшине и члену Совета Высших, который когда-то даже подумывал жить со мной вместе, беседуя парно и используя одного на двоих придатка. Да жизнь как-то не сложилась, и по его же приказу я покинул Мейлань. Другой голос был голосом человека, мужчины одних лет с Косом, восседавшего на смирной белой кобыле. Понятное дело, что он-то и был Лян Анкор Кун, придаток скользящего перста и родственник Чена. Только слова «Привет, единорог» произнес не он, а скользящий перст, поскольку Лян Чена в лицо знать не мог, как и меня, хотя меня в лицо знать нельзя вообще по причине отсутствия лица. А вот у Ляна лицо было. Смуглое лицо с пронзительными глазами, и улыбка на этом лице казалась приклеенной. Правда, приклеенной аккуратно. И это сочетание суровости и радушия даже как-то располагало к себе. «Приветствую, родичи Чена», — степенно сказал Лян и приложил левую руку к сердцу. Смотрел он как раз на нас, а не на Антанью. Догадливый, однако. Чен в ответ поднял правую руку, и я смог в свою очередь приветствовать скользящего перста, не отвлекаясь на людей.